Андрей Шоперт. Охота на тигра. Том 4. Дон Педро. Глава 1. Событие 1. У одного архитектора крыша поехала прямо во время презентации макета. Архитектор прикрывает свои ошибки плющом, хозяйка майонезом, а врач простыней. «Товарищ полковник, разрешите обратиться?» Молоденький невысокий китаец с огромной улыбкой на роже лица и ставшими совсем щелками глазами ввалился в штаб и, щелкнув каблуками, как царский поручик, бросил руку к виску. «Обращайтесь, товарищ лейтенант!» Брехт сделал насупленные брови, показывая, что знать не знает китайского лейтенанта. «Лейтенант Блюхер прибыл для дальнейшего прохождения службы!» Китайчонок замялся и уже человеческим языком продолжил. «Привет, Ваня. Только я всего до осени поступаю в Академию имени Жуковского». «Молодец. А ее что, не переименовали?» Брехт вышел из-за стола, обнял и легко приподнял маленького Ваську. «Ох, здоровый гад!» Попытался вырваться лейтенантик, но Брехт был в два раза тяжелее и раз в пять сильнее. Не получилось. «Переименовали. Теперь называется Военно-воздушная Академия РККА. Я на инженерный факультет поступил, хотя отец говорил, что нужно было на оперативный». Тяжело отдыхивался Васька после дружеских объятий. «Ну их, оперативников. Правильно в инженеры подался. Будешь потом сам самолет строить». «Я так и подумал. Что у тебя с детьми?» Васька, он же Ви Мин Сюнь, оглядел спартанскую обстановку кабинета товарища полковника в штабе. «Я тут заходил в кабинет товарища Тодорского Александра Ивановича, начальника военно-воздушной академии РККА. Так у него один в один обстановка. Тоже стол и три стула и портрет Ленина. Словно в тот же кабинет зашел. А нет, у тебя вон еще небольшой портрет товарища Сталина. С детьми? А что с детьми? Растут. Васька совсем невеста. Ванька пострел все время с диверсантами, по лесам лазит. А мелкий в садик ходит. Кать снова в госпитале работает. Тоже вон недавно ей... Батянька твой своим личным приказом звание военфельдша присвоил. Это как лейтенант. Тоже два кубика в петлицах, все живы-здоровы. А ты что, без жены прибыл?» «Без. Она опять беременная, осталась у отца в Хабаровске. У Глафиры Лукиничны, жены отца. Будут две Глафиры вместе. Там моим пострелятам с Ваирой, дочерью отца, вместе веселее будет. Ей тоже уже 3 года». Как раз и старшая дочь отца Зои приехала. Ей уже 13, присмотрит за малышней. «Ясно все с вами, с Блюхерами. Ну, забирай свой чемодан, пойдем тебя устраивать. Мы тут для командиров только вот пару дней назад новый дом сдали. 3 этажа. Из кирпича. Хором, а не квартиры». Брехт надел шинель. Холодно еще, весна 1936 года, как и прошлая. Получила и затяжная. Май на дворе, а тут туч понагнала и холодными дождями все обложила. «Орден покажи», — расправил отворот шинели Васька. «Красные звезды. У отца тоже такой есть». «Эх, не вовремя я уехал. Повоевал бы с вами, и у меня бы был». Васька погладил звездочку и тяжело вздохнул. «Нет. Остальным дали орден Красного Знамени, да и то не всем. Медикам не дали, железнодорожникам тоже, пилотам только одному». «Всего 30 орденов. Нет, мне бы дали. Я бы с диверсантами был». «Жаль». Васька еще раз погладил орден и опять вздохнул. «Ну, уведи». Смешная рожица у Васьки, когда он улыбается. И самому хочется улыбнуться в ответ. Дом был красивый. Архитектор из бывших зыков нарисовал коробку. Иван Яковлевич пообещал его назад отправить, щебень дробить в Владивосток. Тогда появился дворец. Да такой... что Растрелли с Баженовым в гробах попереворачивались, а Росси восстал из мертвых и на пару с Монферраном, который Агюст, пошел пешком с Ленинграду посмотреть на чудо чудное и диво дивное. Конечно, чуду строить не стали. Повдыхали. Брехт от зависти, архитектор от осознания того, что шедевр так на рисунке и останется. Сейчас у Брехта в доме висит. «Иосиф, родной, брось дурочку валять, дай карандаш». Брехт вспоминал, как выглядят новостройки в Москве. В той 2000-х годков. и нарисовал трехэтажный кирпичный дом с эркерами, лоджиями и арками, переходами между подъездами. Потом еще мезонинчик добавил на центральном подъезде и зимние сады на плоской крыше двух крайних подъездов. Получилось коряво. Ну, не Шишкин. Так Пикассо. Тот тоже рисовать не умел. Квартиры все трехкомнатные. Семьи сейчас у людей большие, а если еще нет семьи, то втроем в одной квартире молодежь размещалась. Ваське, старший блюхер, который тоже вас... А нет, тот Василий Константинович, предупредил. Так что Брехт ему одну квартиру своим волюнтаристским решением оставил. А тут, оказывается, жены с детьми не будет. «Васька, тебе отдельные хоромы выделить? Или вместе с тремя другими лейтенантами одну комнату? Жена точно не приедет?» Уже по дороге, неся тяжеленный чемодан летчика, поинтересовался Иван Яковлевич. «А можно отдельную? Устали по общежитиям и коммуналкам в Москве ютиться. Я тогда Глашку свою, она же китаянка Гон Чунг, сразу вызову сюда». Вышли из-за подружки кедровой аллеи и оказались перед новым домом. Красота! Умеют же архитекторы старой школы даже почти коробки в произведение искусства превратить. Пошли, папаша, блин, многодетный. Можешь вызывать. Валька с малышами любит возиться. Будет на педагогический через год поступать. Во Владик поедет. Нужно будет дом еще там построить. Деньги нужны. Намек понял? Золото? Васька все стоял с открытым ртом и созерцал кирпичное чудо. Золото. Нужно 50-60 забрать. Слушай, а может больше? Пустим в дело. Хватит тебе в Москве по коммуналкам и общагам ютиться. Купишь дом нормально недалеко от центра. Я согласен. А одному ведь много не унести. Сколько нужно на два дома? Да, ну, знаю я, кого с тобой можно послать. Он мужик-кремень. Кто не помнит, это Иван Яковлевич Брехт в теле Рейнгольда Штелля. Событие второе. Ничего просто так не прибавится. Пустота непременно заполнится. И если сверху чего-нибудь свалится, значит, тут же чего-нибудь вспомнится. Песня есть у Виктора Татикова. Всю Брехт не помнил, но вот первый куплет сейчас сам в голову залез. В нашей жизни все взаимосвязано. Вот наешься варенье и слипнется, ведь недаром по поводу сказано, как аукнется, так и откликнется. Оставил Иван Яковлевич Ваську в новой квартире и пошел назад в штаб отдельного зенитно-разведывательного полка имени товарища Иосифа Виссарионовича Сталина, прикидывая по дороге, как сообщить лейтенанту Светлову о золоте и командировке за границу. Прикидывал и незаметно подошел к крыльцу, только ногой на ступеньку, как дверь совсем даже и не хлипкая, а красивая, резная, из корейского кедра и дуба, набранная на железо 5-миллиметровая, распахивается, и на пороге возникает с чего-то взмыленно взлохмаченная фигура дежурного по штабу капитана Бурляева. Оглядел плац дикими глазами и наткнулся именно Брехта. «Товарищ полковник, там...» И как рыба в лед. «Там-там-тарарам-тарарам!» — пропел Иван Яковлевич, чтобы градус накала снизить. «Удалось. Товарищ командир полка, там первый заместитель наркома обороны СССР, товарищ Тухачевский Михаил Николаевич из Москвы звонит». «Да, неожиданно. А скажи мне, Леша, как правильно будет, звонит или звонит?» «Товарищ Тухачевский, понятно все с тобой. Трубку хоть не бросил на рычажки?»
«Никак нет».
«Вот». А до этого момента Иван Яковлевич капитан Бурляева держал за выдержанного и умного штабиста. Прошел дежурную часть. Бумаги со стола свалены, и сиротливо на зеленом сукне черная бонитовая трубка лежит. И молчит. Чего может хорошего сказать буквально неделю назад повышенный до первого заместитель наркома обороны маршал Советского Союза Михаил Николаевич Тухачевский, для недоброжелателей Наполеончик? Нет, ничего плохого он Брехту не сделал. Наоборот, по большому счету вытащил из тюрьмы и полковником сделал. И орден, получается, тоже его заслуга. Могли за самоуправство и оставить без награды. А теперь вот настоящий ковал... Хрен там. Нет такого слова у пролетариев. Он теперь орденоносец. Мало их сейчас в СССР. Только настоящие герои или большие воинские начальники. Так что на человека с орденом на груди оборачиваются, как на негра. Примерно такое же соотношение их на территории СССР. С Тухачевским они в Москве пообщались. В результате сейчас у Брехта два батальона зенитных вооружены самым современным машинками для убийства. Вооружены разными девайсами. В одном батальоне только пулеметы, в другом только пушки. Пушки настоящие швейцарские, орликоны. Их как раз по настоянию Тухачевского и закупили у одноименной фирмы из пригорода Цюриха. Купили 5 десятков всего. 30 передали Брехту, а 2 десятка оставили в Москве с последующим распределением по оружейным заводам. Брехт тогда еще на маршала посоветовал поступить. Как в будущем поступят англичане? Там один ушлый заводчик обогатился. Наладил контрафактное производство схожей по конструкции пушки на заводике в графстве Линкольншир для оснащения истребителей королевских военно-воздушных сил Великобритании. Малый саму изменил и не стал за патент платить. Чем наши хуже англичан? Только пусть несколько заводов скопируют, а потом наркомат лучшую подделку выберет. Уж больно низкое качество продукции сейчас на заводах в СССР. Брехт помнил, как-то читал в далеком будущем, что процент брака в среднем по стране был около 50, а на отдельных предприятиях доходил до 90. Разбаловали коммунисты рабочих, гегемонов. Штраф им не выпиши, сразу про царизм вспомнит, зарплату вынь да положь. И повлиять можно, только пожурив пальчиком и воззвав к пролетарской совести. Может, Ежов с Ягодой и не зря лютовали? Ну, еще будут лютовать. Брехт выделенные ему эрликоны установил на полуторке, 20 штук, и на шоссе танка Т-26, спаренный вариант, остальные 10. 5 танков Мерецков ему выделял на эту ерундовину, прямо за сердце хватаясь. Но раз заместитель наркома команду дал, то куда против ветра плевать? Все одно попенял, что замечательный двухбашенный танк в такую на тебя блажь изуродовав. Только на учениях зимой отошел, когда увидел, во что машинка, которую Брехт стал именовать блажь, учебную цель превратила. Пулеметы тоже поставили ее, которую и спросил, а именно крупнокалиберный Браунинга. Их спарили и по 2 спарки установили в кузова все тех же ГАЗ АА. Во взводе 3 отделения с такой машинкой. В роте 3 взвода и в батальоне 3 таких роты и рота техподдержки. Итого, 27 машин с 4 пулеметами на каждой. Вот в Москве, наверное, ругались, закупая у пиндосов за большущие деньги такую кучу пулеметов. Словом, Тухачевский тогда Брехту здорово помог. Заодно из комбатов, которые через 2 месяца стали майорами, превратив в командиры полка, которые по реформе 1935 года стали полковниками. Звание подполковник ввести пока и забыли. Так что Иван Яковлевич в 27 лет стал полковником. Генералов ведут в 40-м году, как раз подрастет, в смысле дорастет, если не расстреляют. Между этими 2 датами, 1937 и 1938, года с их чистками и репрессиями, вот через год и начнется. Выйдет приказ обращения к армии о большой чистке в РККА, за 0.72 от 7 июня 1937 года. И прицепом выйдет просто замечательный приказ 0.82 от 21 июня 1937 года об освобождении от ответственности тех военнослужащих, которые состояли в контрреволюционных и вредительских фашистских организациях, но раскаялись в этом, добровольно явились с повинной и выдали все расклады преступлений и своих сообщников. В результате будет уволено, читай, арестовано, около 30 тысяч командиров. Немцы в армии, особенно на командирских должностях, еще потом и под этнические чистки попадут. Ладно, год есть. До ареста Тухачевского тоже есть еще время. Там ведь сразу вспомнят его шуры-муры с Брехтом. Прицепом затянут под расстрел. И вот тут звонок от маршала. «Ох, не к добру, точно за собой утянет». Иван Яковлевич взял трубку, черную приложил к уху. «Товарищ маршал, Брехт на проводе».